Так, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается ратификации договора СНВ-3. Ну, мы условно называем это договор СНВ-3, поскольку уже неоднократно раньше сообщали вам, что подсчет этих договоров и их конечное число остается еще одной мистификацией. Во всяком случае, в современном мифе этот договор считается договором СНВ-3. И ратификационное соглашение, как уже сейчас ясно, в Государственной Думе сопровождается текстом ратификационного законопроекта, который, в отличие от прежних ратификаций, которые состояли из единственной статьи о ратификации договора, собственно, он дополнен 5 новыми статьями, причем по ним определяется перечень условий, при которых возможно выполнение этого нового договора о СНВ.
То есть мы пошли тем же путем, что и американцы.
Ну да, в данном случае, так сказать, не совсем тем, потому что американцы все-таки там, по-моему, несколько страниц, чуть ли не страниц 40, так сказать, этих условий набросали. Здесь речь идет.
Ну, суть не важна, здесь достаточно одного условия, чтобы смысл ратификации он ликвидировал.
Да, здесь идет о 5 статьях, что значит, поддержание потенциала средств ядерного сдерживания должно находиться на уровне, необходимым для обеспечения национальной безопасности России, включая разработку новых типов и видов стратегических наступательных вооружений. Предусматривается финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и производственных мощностей, а также работ по безопасной ликвидации и утилизации стратегических наступательных вооружений РФ. Отмечается, что договор распространяется на любые стратегические наступательные вооружения, что вопросы в случае конфликта должны разрешаться двусторонней консультативной комиссии, а также то, что предоставление США телеметрической информации о пусках существующих типов ракет осуществляется только до момента отделения автономного блока разведения боеголовок, а телеметрическая информация о пусках новых типов межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки, предоставляться Соединенным Штатам не должна. То есть, иначе говоря, телеметрия должна организовываться только тем, что уже без того, так сказать, было предоставлено. Ну и прописаны некие исключительные обстоятельства, в которых Россия вправе выйти из договора по стратегическим наступательным вооружениям, это возникновение угрозы национальной безопасности, развитие системы ПРО, причем не только Соединенными Штатами, но и их союзниками, наращивание этими государствами стратегических наступательных вооружений или принятие ими решений в области военного строительства, которые могут создать угрозу национальной безопасности РФ, в частности, за счет создания вооружений, препятствующих функционированию российской системы предупреждения о ракетном нападении. То есть, в совокупности условия как бы достаточно разумные. Остается только вопрос о том, насколько они являются достаточными. И это, в частности, отметил КПРФ, которая как фракция предложила вместе с СНВ-3 принять даже целое постановление о национальной безопасности, ну, тему которого можно найти в интернете.
Ну, надо сказать, что мы поднимали этот вопрос достаточно часто и подходили к нему так и в этом плане более системно. Речь не идет об отдельной резолюции о национальной безопасности, не о системе договоров международных. Давно существует военная доктрина, которая обеспечивает национальную безопасность. Это военная доктрина для России, конкретно в начале 21 века, абсолютно понятно, из каких частей она должна состоять. Значит, Россия должна обладать возможностью ведения ядерной глобальной войны. Значит, причем в варианте там, войны против Франции, против Великобритании или против Китая, или, предположим, Северной Кореи, так сказать, эту войну выиграть можно при, так сказать, на нашем вооружении, при обилии вооружения, при нашей большой территории, развитых носителях. Против Соединенных Штатов эту войну выиграть невозможно. Значит, это будет на взаимное уничтожение. Это абсолютно понятная вещь, она должна быть просто нормальным так и бюрократическим языком в этой военной доктрине изложено, что мы в состоянии вести ядерную войну, вот сюда мы можем нанести массированный ядерный удар и добиться, так сказать, там, победы и пути, способом ПРО выдержать ответные какие-то несколько ракет, которые или бомбардировщиков, которые прилетят. В этой ситуации мы не выдерживаем. Мы отчеты не выдерживаем. Мы наносим такой непереносимый урон, что лишает возможность агрессора, так сказать, вести войну против нас. Это первая задача военной доктрины. Вторая задача — это ведение, так сказать, одновременное ведение двух локальных войн. Почему двух? Это тоже такая мировая практика, она известна во многих доктринах. Это вопрос записан. Потому что если ты в состоянии выигрывать только одну локальную войну, значит, ты не в состоянии выиграть ни одной. Потому как если в тот момент, ровно, когда у тебя есть какие-то недружественные страны с какими-то интересами, если ты ведешь войну, ты становишься беззащитным по отношению к другой. Значит, надо иметь всегда запас. Что мы, например, в состоянии вести войну, там, условно говоря, с Монголией, так сказать, за какой-то участок территории, мы одновременно можем вести войну с Румынией. Так сказать, конфликт, который возник, или военный, или гуманитарный конфликт на границе с Молдавией, например, или в Приднестровье конфликт произошел. То есть мы должны быть в состоянии вести вот две этих войны. Кроме этого, в военной доктрине прописывается поддержка вооруженных сил пограничников, потому что по всей территории могут какие-то участие вооруженных сил в ситуациях чрезвычайного характера, и плюс вся обеспечивающая инфраструктура, в которую входит развитие научно-технического потенциала, создание новых видов вооружений, система обучения, так сказать, нашей армии. Вот все эти вещи прописываются в военной доктрине. Значит, составной частью этой военной доктрины является система договоров. Как в свое время был договор 1972 года, краеугольный камень, так сказать, системы безопасности, который гарантировал как раз вот это представленные друг другу пистолеты Советский Союз и Соединенные Штаты. Договора с другими странами обеспечивают участие в договоре о нераспространении ядерного оружия и прочее, прочее, прочее. При всем при этом, страна в любом случае должна развивать свое вооружение. Потому что, как показывает опять же мировая практика, никто не знает, как будет развиваться вооружение. Длительное время считали, что если мы будем увеличивать мощность боеголовки ядерной, термоядерной, так сказать, и в конкретном случае там до определенного предела, то это будет вот сильной дубинкой. Выяснилось, что развивать ее свыше 60 мегатон, как показала практика взрыва, так сказать, на полигоне, ну, не имеет смысла, потому что ее а, не донесешь, б, становится угрозой для не только того, кто получил этот ядерный удар, но и для того, кто нанес этот ядерный удар, и многие-многие другие вещи. Более того, высокоточное оружие, которое в последнее время получило развитие, в той или иной степени, я знаю, что ты скептически относишься к этой теме, в какой-то степени оказалось, если не магистральным путем развития, то сравнимым с ядерным вооружением по возможностям. И способы дистанционного ведения войны в Югославии, в Ираке показали свои возможности, и, по крайней мере, против вот таких, то, что называется, локальных конфликтов, значит, эффективность этого, она доказана. В Афганистане не сработало. Горные условия не получилось. А в условиях пустыни получилось. Значит, и в этом плане один из побочных эффектов, так сказать, гонки вооружений, так сказать, вроде бы негативные вещи, да, является развитие научно-технического прогресса. И в этом плане, так сказать, у нас есть право на то, чтобы заниматься этим вопросом. И получаются двойного назначения продукты, которые рано или поздно, через 10-15 лет, когда снимается гриф секретности и возникает коммерческая возможность, это применяется в космосе, это применяется в электронике, это применяется в других видах деятельности. Это абсолютно нормальный путь развития, но... Еще раз говорю, так сказать, пока это не выстроено в встроенной системе доктрины, значит, появляются кусочно гладкие, так сказать, вот эта система договоров, которые на самом деле, с моей точки зрения, являются коррупционным прикрытием наших властей для того, чтобы прикрыть собственную задницу, получить гарантии от зарубежных своих хозяев, чтобы их, так сказать, не пнули под задницу и не поступили как с Тунисом. Вроде был президент всю жизнь хороший, 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 потом Франция и Италия отказываются его принимать. А были дипломатические отношения с ним, тоже деньги пилили.
Покрывать вот.
Да, ну, вынужден был спрятаться в Саудовской Аравии.
Да, ну, в сущности, вопрос о том, насколько эта ратификация соглашения СНВ является соответствующим национальным интересам России, это ключевой вопрос. И на нем особо сосредотачиваются защитники правительственные вот этого
договора. Не одного этого договора, системы договоров.
Система договоров, да, о том, что, дескать, это подчеркивает национальные интересы России, поскольку, дескать, Соединенные Штаты, вот это, по сути дела, основной их аргумент, который выдвигается, может быть, не на первом плане, но подспудно, вынуждены идти на большее сокращение стратегического оружия, чем, собственно, Россия. В частности, тот же министр Сергей Сердюков который принимал участие в думском заседании, заявил, что Россия сегодня располагает ядерными зарядами и носителями в количестве меньшем, чем определено новым российско-американским договором по СНВ. По всем этим параметрам, даже по пусковым установкам, мы выйдем только к 2028 году на тот уровень, который существует в договоре. А что касается боезарядов, то мы выйдем на него на уровень только в 2018 году. При этом он подчеркнул, что ни один носитель боезаряд не будет утилизирован раньше окончания сроков его эксплуатации. Ни одну единицу мы резать не будем. Так сказал Сердюков.
С перевода на русский язык значит, что господин Сердюков вместе со своим ведомством не разрабатывает новое оружие.
Я вот на этом месте как раз хотел бы, так сказать, остановиться, потому что, честно говоря, когда я прочел эту информацию, она сильно привлекла мое внимание. И привлекла она в первую очередь потому, что не далее, как в апреле, мы комментировали тогда подписание соглашения о стратегических вооружениях в Праге, которые провели Медведев и Обама. И тогда же еще отмечали, что, судя по сообщениям информационных агентств, в частности, я ссылался на сообщение из Ленты.ру, которая, в свою очередь, брала информацию из BBC News, то есть, в общем-то, источника достаточно солидного, о том, что, я напоминаю, договор предусматривает сокращение ядерных зарядов до 1550 зарядов. Причем в настоящее время Вашингтон располагает примерно 2200 ядерных боеголовок, а Москва примерно 3000. Еще выходило, что для того, чтобы дойти, так сказать, до 1500, в России должны сократить вдвое больше боеголовок, чем Соединенные Штаты. И мы тогда же об этом, тогда же это в апреле отметили, и более того, прокомментировали это все дело. Вот. А через некоторое время, то есть уже сейчас период ратификации, Сердюков представляет дело так, как будто Соединенным Штатам надо сократить больше боеголовок, а мы вообще еще не достигли приемлемого уровня.
Кто-то из этих двоих врет.
Вот меня это расхождение, так сказать, сильно заинтересовало, поэтому я решил изучить вопрос, чем и хочу, собственно, поделиться со слушателями. И в первую очередь сослаться на выпущенные РИА Новости такую информационную таблицу, которая, правда, составлена на основе данных Госдепартамента США, о том, чем обладают на сегодняшний день Россия и Соединенные Штаты. И из них следует, что Россия обладает, вот, судя по этим данным, 3897 боеголовок, а должна, так сказать, получить 1500, то есть сокращение это, значит, где-то примерно более чем в половину. А Соединенные Штаты обладают 5916 боеголовок, то есть почти вдвое больше. Ну, не вдвое, да, не вдвое, где-то процентов на 40. Вот. И которое тоже как бы должно сократиться до 1550. То есть сокращение Соединенных Штатов по статистике Госдепартамента, подчеркиваю, выглядит вот таким вот объемным. Ну и по ракетам предел носителей ограничен 800, значит, у России их на сегодняшний день 809. То есть все-таки прибрекивает слегка Сердюков, да, речь идет о носителях, превышающих некое это число. А у Соединенных Штатов их 1188, то есть до 800 им тоже надо сократить некое количество штук. Отсюда, естественно, встает вопрос, во-первых, как вот прежняя информация могла сочетаться вот с этой информацией, да, и во-вторых, почему это Соединенные Штаты вдруг пошли на такие обстоятельные сокращения собственного потенциала, как бы в основном за свой счет? Что, они перестали заботиться, что ли, о своих национальных интересах? Да? Вот из того, что распространяет Госдепартамент, следует именно это. Я так догадываюсь, что американские законодатели, в отличие от российских, которые все проблемают с копом и по звонку из Кремля, да, они как бы такое бы сокращение через себя не пропустили бы. Во всяком случае, в советский период такого рода действия с их стороны отмечены не были.
Причем, как минимум, по двум причинам. Первое, забота о безопасности. Второе, шкурные интересы, ну, просто денежные, так сказать. Ну,
значит, и то, и другое в конгрессменах, да, присутствует. И то, и другое присутствует. Значит, соответственно, встал вопрос о том, чтобы выяснить, а почему же, собственно, тогда такого рода сокращения принимаются, насколько они соответствуют действительности. И вот для того, чтобы это понять, я поднял даже такое достаточно сложный для прочтения материал, как доклад о ядерной стратегии США, который в апреле 2050 года, как раз к моменту подписания соглашения, вышел за подписью Обамы. И этот доклад на русский язык, насколько мне известно, благоразумно переведен не был. Он остается только в английском оригинале. Но, тем не менее, так сказать, достать его вполне возможно.
В деле ЮКОСа это было обвинительной частью, что специально только на английском выпускали документы, чтобы права миноритариев нарушить.
Ну, вот здесь вот как раз из этого документа, если его все-таки взять за труд и прочесть, хотя бы по диагонали, то вылезает то, ради чего, собственно, его не стоило переводить на английский язык, то есть, вернее, на русский язык, а почему его стоило оставить на английский? Ну, например, там говорится о том, что в результате совместной деятельности с конца холодной войны Соединенные Штаты и Россия сократили оперативно развернутые стратегические ядерные вооружения приблизительно на 75%. Вот. И таким образом, значит, как бы в три четверти уменьшили то число, которое было нацелено друг на друга. Хочу заметить, что в советское время, да, число носителей и число ядерных боеголовок было примерно равным. Да? Отсюда стоит вопрос, то есть между, был примерный паритет, да, и это было достигнуто еще в брежневское время. Спрашивается, а каким же образом тогда сейчас количество американских боеголовок оказалось на 40% больше, чем количество российских, а количество носителей в еще большей степени, так сказать, у нас уже оно на уровне чуть ли не 800 носителей, а там их, значит, уже порядка 1200. То есть, каким образом сокращение пропорциональное вооружений и с той, и с другой стороны привело к тому, что в российской стороне их оказалось сокращенным еще больше?
Я тебе могу точно сказать, не благодаря Брежневу.
Не благодаря Брежневу, да. То есть, это... Поскольку мы с вами
обстоятельно, первое сокращение при нем,
обстоятельно, да, разбирали это дело, это было не сокращение даже, это было ограничение. То есть, иначе говоря, установление верхнего потолка, выше которого мы развивать не будем. Но этот потолок был одинаковый для Советского Союза и для США, и при нем понятно было, что они уже стороны топчутся возле этого потолка. Здесь речь шла о сокращении сооружений. В чем-то сокращение вооружений происходило вот таким, настолько резво, что мы оказались уже на сегодняшний день, так сказать, в дисбалансе. При этом, как бы каждый раз по этим договорам сокращаете вооружение пропорционально. Ну вот, например, в частности, и выяснилось, что такое вот этот вот стратегический порог в 2200 боеголовок, который как бы значился в апреле, как имеющийся у Соединенных Штатов и поэтому подлежащий, так сказать, сокращению на треть, а у России, так сказать, на 3000, так сказать, и больше. Выяснилось, что 3000 боеголовок с лишним, это у нас их всего. А у Соединенных Штатов 2200, это те, которые смонтированы на носители. А вот остальные две трети фактически от этого количества, это вот то, что до почти 6 тысяч боеголовок дотянуло, это те, что просто сняты с носителей и положены на склад.
На всякий случай.
Да, на всякий случай. Это вот как раз то самое условие, которое было поставлено в договоре вот этом вот СНВ-2 или СНВ-2 с плюсом, как его как хотите называть, который был подписан в 93-м году Ельцином, а ратифицирован, как мы уже неоднократно отмечали, как раз Путиным. Это была его первая политическая задача после того обретения поста президента. Он проталкивает через Думу вот именно ратификацию этого договора, после которого, значит, российские боеголовки, советские боеголовки начали, так сказать, уничтожаться и резаться. И вот сейчас, вот в этой таблице Госдепартамента, мы, по сути дела, наблюдаем всплывшие на поверхность результаты этого процесса. То есть, чему привели вот путинское выполнение договора о стратегических наступательных вооружениях 2. Это вот привело как раз к тому, что уже на сегодняшний день боеголовок еще, так сказать, у Соединенных Штатов почти 6 тысяч, а, так сказать, у нас не дотягивает до 4 тысяч. Спрашивается, а какой же смысл тогда Соединенным Штатам, собственно, вот так вот сокращать собственное вооружение на две трети, ради того, чтобы наконец-то, как говорится, восстановить паритет и справедливость, чувствовать, что здесь что-то не то. Да? И вот в чем состоит не то. Ответ дает вот именно этот самый доклад о ядерной стратегии США. Оказывается, вот тот договор СНВ-2 путинский, цифра 2 вообще из соглашений о СНВ мистическим образом выпала. На сегодняшний день, если вы кого-нибудь спросите, вот с СНВ-1, СНВ-3, а где СНВ-2? Окажется, что вроде никто точно и сказать не может. То ли СНВ-2 это то, что подписал Путин, то есть Путин ратифицировал, но вроде об этом вспоминать неудобно. То ли это то соглашение, которое он заключил в свое время с Рейганом, с Бушем, и которое называлось СНВ-3, о котором сейчас все забыли, которое было фактически Филькиной грамотой. Вот. Соединенные Штаты дают очень любопытный ответ на этот вопрос. Они СНВ-2 вообще исключили из списка договоров. У них вот этот вот путинский договор, будем называть его так для полной ясности, называется Strategic Offensive Reduction Treaty, то есть SORT. А вот те, которые СНВ, это называется Strategic Arms Reduction Treaty, то есть START. То есть, таким образом, переназвав договор, они его как бы вывели из общей цепочки и называют его чаще всего просто московским договором. Вот. Как бы не упоминая его среди прочих договоров по сокращению стратегических вооружений. Ну, для владеющих английским языком понятно, да, что Strategic Arms Reduction Treaty – это договор о сокращении стратегического вооружения. А Strategic Offensive Reduction Treaty – это договор о сокращении наступательных вооружений. Стратегических, естественно. Такие могут понять тонкость этого смысла. Это масло масляное, да, термин, который выдан специально для того, чтобы закамуфлировать предательскую суть вот этого договора. СНВ-2.
Вообще-то оборонительным вооружением ядерным может быть.
Минуточку, это речь идет о наступательном.
Просто оборонительное вооружение есть, но надо понимать, что это экзотический вид оборонительного вооружения. Имеется в виду минирование горных перевалов, например, так сказать. Чтобы там не прошли войска, значит, на своей территории ты минируешь. Но надо понимать, что, так сказать, процент вот этого вооружения, именно вот такое ядерное минирование на собственной территории, носит характер, прям скажем, экзотический.
Тем более он здесь не упоминается в этих договорах. Так что, так сказать, по-любому, даже если кто-то и занимается этим, то это под договоры не попадает. Но что любопытно, что вот те самые 2200 боеголовок, которые как бы Соединенные Штаты обладают, и которые как бы сейчас вот по-новому пересчитываются, это тот самый порог, который дозволен вот этим вот путинским договором Strategic Offensive Reduction Treaty, который был ратифицирован в 2002 году или 2001, вот где-то в это время, да, и заканчивается в 2012 году. То есть, иначе говоря, по вот этому московскому договору 2200 боеголовок Соединенные Штаты должны были иметь к 2012 году, то есть через год. А сколько у них и сейчас в наличии? Ответ: 6000. Это они как? Значит, с 6000 до 2200 должны, если выполнялись вот этот договор московский, сократить их вот в течение этого года. То есть уничтожить 2/3 своих боеголовок.
Ни за что.
Что-то чувствуется, что вряд ли. То есть новый договор СНВ-3 вот с этим вот якобы более низким порогом, там 1500 там, боеголовок и так далее, на самом деле призван отодвинуть эту дату еще лет на 10 или на 15, насколько он там, так сказать, заключен. И таким образом, фактически за счет заключения нового договора, сдвинуть вот этот вот порог. Вот смысл и вот интерес для Соединенных Штатов в том, чтобы записать этот договор. Да, он предусматривает сокращение носителей до 1550, боеголовок до 1550 единиц. Но когда? Через 10 лет. А должны были сократить их на 2/3. Вот уже сейчас, к следующему году. Понимаешь? Вот в этом вот главная уловка, которая заложена в этом СНВ-3, и российские переговорщики, и, так сказать, естественно, вся эта путинская шайка, которая ведла этим договором, естественно, они все это понимали и знали. Это было предметом предыдущего договора. То есть их сговор с Соединенными Штатами состоял в том, чтобы отодвинуть порог фактически невыполнения вот этого СНВ-2 на еще на 10 лет. Кстати, Соединенные Штаты в этом же докладе о ядерной стратегии, рассчитанном, в общем-то, на внутреннее пользование, они, так сказать, без особого стеснения, хотя и не напирая специально на это, пишут, что в их концепции, значит, ядерной стратегии должна включать, я цитирую, некую способность повысить неразвернутые ядерные вооружения на существующие средства доставки, что должно быть сохранено как предохранительное средство против любого технического или геополитического сюрприза. То есть это значит, что если вдруг Россия за счет какого-то технологического рывка или там сложившихся геополитических обстоятельств,
которые определяют сами Штаты,
да, ну, окажется вдруг в состоянии, так сказать, дать Соединенным Штатам адекватный ответ, то тогда без всякого стеснения вот эти вот боеголовки, которые остаются в десятилетнем резерве, таким образом, они должны быть смонтированы на существующие средства обычной доставки и таким образом, так сказать, превратиться, ну, в ядерное оружие.
Вот это похоже.
Да.
Это похоже на правду, потому что то, что так, те предположения, которые прорисовывались, так сказать, в печати, они были неправдоподобны. Здесь причем как раз абсолютная хозяйская рачительность со стороны американцев, потому что уже изготовленная боеголовка по отработанной технологии стоит просто денег. Вот тупо ее резать, ну как-то вот рука не поднимается. И находятся все виды уверток, тем более, что российская сторона податлива и продажна. Для того, чтобы сохранить эти боеголовки и не резать.
Относительно этих уверток, я хочу, кстати, упомянуть о том, что, например, КПРФ в своем заявлении вот о стратегической национальной безопасности, которую она предлагала принять СНВ, значит, справедливо, упоминала о том, что, например, ядерные ракеты, то есть, вернее, крылатые ракеты класса «Томагавк», которые могут летать на несколько тысяч километров, являются тем самым вот высокоточным оружием. Они на сегодняшний день вообще не рассматриваются как средство доставки, подлежащее ограничению по этому договору, просто потому, что Соединенные Штаты сняли с них ядерные боеголовки и заменили их обычными зарядами. Это действительно так. Но дело в том, что эти ядерные боеголовки под ракеты «Томагавк» существуют, уже им приспособлены. И, собственно, вопрос переоборудования этих ракет под ядерные боеголовки – это вынуть один носитель и поставить туда второй. Операция технически занимает, ну, не могу вам сказать, сколько.
От часа до часа.
Да, я догадываюсь, что где-то в этом дозоре. И таким образом этот арсенал фактически оказывается перевооруженным. Причем то, что он оказывается перевооруженным, Соединенные Штаты стратегически так даже и не скрывают. Вот они пишут об этом в своем ядерном докладе. Вот. Но, тем не менее, это как бы российскую сторону, подписывающую этот договор, совершенно не смущает. И в ратификационной грамоте вот об этом вот, об этих вот перверсиях, так сказать, абсолютно ничего не говорится. Кстати, в докладе о ядерной стратегии встречается и другой любопытный, например, сюжет. Ну, скажем, как вот здесь написано, не могу не процитировать фразу целиком. Работая совместно с Российской Федерацией, было устранено 68 тонн плутония оружейного качества, более не являющегося необходимым для целей обороны. Вот из этой фразы можно сделать такой примитивный вывод, что Соединенные Штаты и Россия вместе сложили свой оружейный плутоний, не нужный им больше для оборонных целей, и взяли его и уничтожили. Но знание о соглашении Гор-Черномырдин, вот, к которому мы неоднократно возвращались, говорит, что этот процесс носит исключительно односторонний характер. То есть уничтожается только тот оружейный плутоний, который принадлежит России, и который, кстати, очень недешево вырабатывается. Да? Вот этот вот плутоний уничтожается. И его, так сказать, Соединенные Штаты скромно упомянули, что нарыли 68 тонн аж. Сумасшедшее, на самом деле, количество.
Да, да? Если это перевести в боеголовки, это достаточно прилично.
Это сумасшедшее количество. Это стратегический резерв страны, который как раз был накоплен на случай, так сказать, всякого рода вот военных обстоятельств. Вот он фактически перемолот, и Соединенные Штаты, так сказать, в своем докладе с удовольствием отчитываются о том, что, вот видите, мы, как говорится, без войны сумели уничтожить 68 тонн оружейного плутония, который мог бы стрелять по нам, если бы, так сказать, он содержался в боеголовках, которые, в свою очередь, несли бы адекватный ответ на американскую стратегию.
Если говоря о причине, я даже знаком с той заманкой, которая на момент обсуждения уничтожения этого плутония существовала со стороны американцев. Они для того, чтобы повысить лоббистские возможности вот, так сказать, тех людей, которые продавали интересы национальной обороны российской, они пообещали, что поделятся технологией переработки этого самого оружейного плутония и здесь на территории заплатят деньги за то, что, так сказать, здесь переработают этот плутоний. Ну, так сказать, лоббистский интерес появился, значит, часть парламента, так сказать, та, которая была сориентирована на атомную отрасль, которой предназначались эти деньги, среагировала соответствующим образом, поддержала вот эти договора СНВ, после чего были кинуты. Американцы не передали технологии переработки и не пустили на этот рынок переработки. Короче говоря, ничего не произошло, но тем не менее вот такая обманка была.
Тем более, что в конечном итоге, насколько я понимаю, этот плутоний все-таки вывозится на территорию США. да? И где, как предполагается, он перерабатывается. Вот у меня остается открытым вопрос, поскольку я нигде не видел следов, так сказать, этого дела. А действительно ли он перерабатывается? Или он просто тупо складируется в Соединенных Штатах для того, чтобы служить по своему прямому назначению? Потому что понятно, что оружейный плутоний – это дорогая вещь.
Честные глаза американцев говорят о том, что перерабатывается. Больше ничего об этом не говорит.
Да, вот судя по тому, как выполнялся договор СНВ-2, который по американской терминологии является SALT, а по нашим вообще несуществующим, видно, что с точки зрения контроля над реальным состоянием американского ядерного арсенала не было сделано ничего. То есть фактически пока.
Ну, если не был, то люди типа Чурова получили там свои деньги и проконтролировали так, как надо.
Да, да. То есть в итоге мы оказались в крупном стратегическом дисбалансе, и то, что договор по СНВ этот дисбаланс ликвидирует, это, судя по всему, такого же рода туфта, как и СНВ-2. То есть написаны некие благие намерения о том, что будет через 10 лет, но на сегодняшний день договор уже СНВ-2, тот, который SALT, он реально Соединенными Штатами не выполнен.
Смейте уверен, что если все дело пойдет по американскому плану, через 10 лет будет написан договор СНВ-4 или 5, да, так сказать, да. Там, ситуации, в котором, скажем, американцам, мы еще больше уничтожаем. Да. Еще. Вот у нас сейчас 6 тысяч боеголовок, мы 5 тысяч из них уничтожим, так сказать, через 20 лет.
Ну,
а у вас, естественным образом, так сказать, вот сейчас осталось 1200, вот вы уничтожаете 200 сразу. Оставляете 1000. Я думаю, что вот такая вот МММщина определенная с обратным отчетом, она здесь происходит.
Да, при этом, учитывая то, что возможности монтирования ядерных боеголовок на существующие неядерные вооружения, они уже в этом докладе признаются совершенно открыто, да? Остается вопрос, какая тогда ценность во всех этих соглашениях о сокращении, так сказать, боеголовок, которые реально не выполняются. Вот, собственно, это то, что мы хотели вам сказать по поводу планирующейся ратификации договора СНВ.